сегодня очень интересная лекция. Хотя для тех, кто занимается давно, возможно, кстати, немного нового в этом будет, но это материал очень важный, поэтому, значит, вот это надо этому посвятить целую лекцию. Значит, мы будем, значит, сегодня говорить о том, с чего, собственно говоря, начинается человеческая карма. Как формируется первичное кармическое клише. Значит, то есть, как бы с чего вот, как, откуда берется первопричина кармы конкретного человека, когда он только начинает значит, воплощаться в физическом теле. Вот, собственно, вот это вот, значит. То есть мы будем говорить именно конкретно о людях, то есть о тех значит, вот, существах, которые, имея некогда тонкую природу, затем стали входить в физические тела, приобрели физические тела и, соответственно, наработали и нарабатывают карму физического плана, ну и не только физического, но преимущественно физического. Ну вот о нас с вами. Мы с вами принадлежим именно к этой категории. Значит, мы с вами все время значит, подчеркиваем такой момент, я на первой лекции об этом говорила, что значит, человек – это дитя Алис, и связан с ней кармически, в первую очередь. Значит, на первой лекции мы об этом много говорили. Кроме кармической связи, в основной, человек еще, ну, если так по большому счету смотреть, он является как бы той составной частью Алис как космического существа, той составной частью, с помощью которой она выполняет свое предназначение, ну, или посредством которой она выполняет свое предназначение. Я сейчас, значит, вот использую термин предназначение. Раньше я говорила, ну, чаще говорила монадическая задача, но монадическая задача это, с одной стороны, это как бы более точный термин, но с другой стороны, он абсолютно непонятен, то есть он как бы недоступен для каких, ну, практически ни для кого из нас недоступен для какого-то такого сущностного ощущения, потому что это очень далеко, очень высоко, и практически дотянуться до того, до той части себя, воплощенный человек, за редчайшими исключениями, не может. Ну, а когда я как-то пыталась объяснить, что, как-то довести до сознания, что такое монадическая задача, у большинства складывалось какое-то такое достаточно заниженное представление, ну и я вот этим термином буду сейчас пользоваться значительно реже. Вот, а предназначение – это, с одной стороны, такое достаточно общее понятие, а с другой стороны, вот мы с вами сегодня во время медитации, ну, может быть, уже во время лекции это почувствуется, мы попробуем ощутить предназначение как некое силовое поле, которая вот уже очень сильно работает и будет нам помогать значит, вот в нашей работе, в нашей медитации. Так вот, предназначение – это, собственно, предназначение имеется, определенное предназначение имеется у любого эволюционирующего индивидуума. Есть предназначение у космических существ, есть предназначение у нашей Земли Алис, есть предназначение у частей, отдельных частей Алис, отдельных эволюционирующих частей, в том числе есть предназначение у человечества, и есть предназначение у каждого отдельного человека. Другое дело, что предназначения совершенно разные бывают, разные и по масштабу, и по как бы, своему содержанию. То есть, значит, если вот соотнести вот между собой эту пару понятий кармы и предназначения, то карма – это то, что дано человеку, человечеству, космическому существу, то, что дано. Предназначение – это то, для чего это дано. То есть, и, соответственно, первичная карма – это то, что вот изначально дано для выполнения предназначения. Значит, напомню, что значит, эволюция Алис или процесс ее познания осуществляется не сам собой, а совокупными усилиями великого множества отдельных индивидуумов. Соответственно, в предназначении Алис, то есть в планетарном глобальном предназначении, как единого целого, можно вычленить огромное множество индивидуальных предназначений. Причем они, совершенно не обязательно, что они как-то все между собой сказать, гармонично соотносятся. Это очень такое многомерное сказать, понятие, это очень... предназначений множества самых разных, ну и, собственно, эволюционный процесс, процесс познания, как мы с вами знаем, теоретически по собственному опыту, это процесс не линейный, это не то, что это постоянное какое-то вот улучшение, это процесс очень сложный, очень разнонаправленный и как бы совершенно неочевидны результаты, к которым он приведет. Значит, можно говорить о предназначениях, ну, как бы разной степени общности. Если мы уже, значит, остаемся в пределах нашей планеты, в пределах Алис, значит, есть как бы общее предназначение Алис. Это вещь, в общем-то, для нас, в общем, ну, практически непостижимая. Мы только какие-то отдельные моменты состояния улавливать, ну, то, что вот до нас как бы вот доводят, то, что мы сами в состоянии понять. Значит, существует предназначение, ну, например, в меньшей степени общности, каждый слой Алис имеет свое предназначение. Каждое царство природы имеет свое предназначение. Каждый мастер или каждая зона имеют определенное предназначение. Человечество имеет свое предназначение. Каждый отдельный эгрегор имеет свое предназначение. Ну и, как я уже говорила, каждый человек имеет свое предназначение. Опять же, большее, меньшее. Выполняет он его, не выполняет, это уже другой вопрос. Значит, мы с вами будем говорить о, вот уже имея в виду, что предназначение каждого человека – это часть предназначения более масштабного, значит, будем говорить о предназначении человека и, собственно говоря, соотношение предназначения и кармы. И попробуем понять, как это, вот, как это работало, как эти все механизмы работали раньше, ну, собственно говоря, работают до сих пор, и как они должны будут работать в будущем. Значит, ну, говоря о предназначении человека, здесь тоже можно как бы выделить несколько уровней предназначений. Значит, прежде всего, это самое крупное предназначение, это предназначение души человеческой как эволюционирующего индивида, то есть как человека, который является частью Алис, человек, дитя Алис, вот у него есть предназначение в этом масштабе. Значит, затем следующий уровень предназначения, ну, это тоже, можно сказать, монадическая задача. Мы раньше употребляли термин «монадическая задача». Значит, существует предназначение или задача спуска в инкарнации. То есть то предназначение, которое было изначально у человеческой души, какое-то масштабное, серьезное, оно может не совпадать с предназначением, с которым человеческая душа пошла в воплощение, то есть спустилась в физический план, ну или вообще в плотной энергии. Это может быть предназначение, это как бы более конкретное предназначение, более такая мелкая часть предназначения общего, то есть подмножество основного предназначения. Ну и кроме того, значит, можно тоже рассматривать некое предназначение, некоторую цель каждого конкретного воплощения. Вот. Ну, естественно, что все, о чем я говорю, это имеет смысл только в том контексте, когда мы рассматриваем жизненный путь, эволюцию человека как определенный процесс познания. То есть на каждый этап этого процесса познания он вот, имеет свою задачу, ну, решается она, не решается, выполняется, не выполняется, это вопрос другой. Значит, вот, ну и здесь мы с вами, значит, сразу же должны вспомнить о том, что все люди разные, принципиально разные, не только здесь, все люди разные изначально, все люди разные по своим предназначениям, и если рассматривать человека как бы самой верхней точки, то есть с того места, где душа выделяется из целого и исходя из высшей точки индивидуализации, то значит, вот, уже там все души разные. Ну, я думаю, все вы читали, все помните, как значит, происходило. Как происходило рождение человеческих душ, что они рождались не выходили из целого, выходили в проявление не одновременно, а определенными группами по зонам. Поэтому мы и относим то есть душу каждого человека, самую как бы верхнюю его точку, мы можем определить по зоне рождения. Так мы и говорим, зона рождения человеческой души. Значит, соответственно, они рождались, эти группы людей, группы душ человеческих, они рождались в разное время и в разном месте, в разных уровнях, в разных слоях Алис. Некоторые, значит, первые группы душ рождались в стабильно-трансцендентном слое, потом постепенно спускались плотнее в стихийно-статический. Следующие группы душ рождались уже в стихийно-статическом слое, затем в мутабельном. Ну и те группы душ, которые вот были рождены последними, 8-16 зона, они рождались уже непосредственно в тавтоническом слое. Соответственно, значит, число их разное. Те, которые рождались первыми, их значительно меньше. С каждый следующий мастер рождал на несколько порядков большее количество душ. Ну и так вот оно значит, пока шло по увеличению количества душ. Значит, ну и, соответственно, как бы первоначальное предназначение, оно определялось именно принадлежностью к определенному, к определенной зоне. И задача предназначения данной души была частью предназначения царя или царицы зоны, той или иной зоны влияния качества. Значит, это... Мы об этом много раз говорили, вы про это все помните. Значит, и дальше процесс разворачивался таким образом, что начиная с определенного, в силу определенных обстоятельств, начиная с определенного момента, многие души должны были строить себе более плотные тела, чем те, в которых они как бы, должны были первоначально находиться, и должны были спускаться в более плотные энергии. Сначала были спуски в плотные эфирные слои, а затем и в физический план, в физическое тело. Ну, и, собственно говоря, вот так и получился человек за счет спуска в физическое тело. Значит, физическое тело спускались, души, так сказать, верхних зон рождения спускались в физическое тело для выполнения определенной какой-то части своего предназначения, своей задачи. Части, именно это принципиальный момент, что существенно сужался спектр предназначения. То есть из общего большого предназначения масштабного вычленялся какой-то фрагмент, и, собственно говоря, вот формировалось предназначение для инкарнирования. Ну и дальше, значит, процесс происходил, тоже мы с вами много раз говорили, очень просто. То есть это предназначение фиксировалось. То есть предназначение, это как бы оно, ну, как некий такой информационный фрагмент, спускался до тонического слоя, где формировалось то, что мы называем матрицей эго. То есть некая запись, некая программа, в которой это предназначение было зафиксировано. И затем уже, значит, это предназначение отражалось в подзеркалье, отражалось в плотные слои и фиксировалось на кармическом материале. Значит, для чего это делалось? Ну, много было для этого причин, но в частности это делалось и для того, чтобы сформировать индивидуальную карму для данного, значит, индивидуума, для данного человека, таким образом, чтобы как бы то, что дано, вот, соответствовало, ну, более или менее соответствовало предназначению. Чтобы было с чем работать, чтобы собрать определенный материал, определенные программы, определенным образом сформировать тела, физическое и тонкие тела, чтобы это могло помочь исполнению предназначения, исполнению задачи, с которой душа шла в воплощение. Кармическое клише формировалось тоже достаточно жестко, была достаточно жесткая запись, такая прочная, для того, чтобы, ну, на тот момент, во-первых, не было возможности сделать это по-другому, ну, а кроме того, необходимо было зафиксировать таким образом, чтобы, когда человек находится в воплощении, чтобы он свое предназначение выполнял как обязательную программу, чтобы вот это обязательно было. Потому что в то время, когда человечество только начинало свое воплощение, с сознанием было очень плохо, ну, собственно говоря, сейчас немногим лучше. И связь между тонкими телами и эфирным и астральным тоже была очень непрочная. То есть совершенно элементарно было, чтобы человек придет в физический план и предназначение свое забудет. И так очень часто и получалось. Значит, поэтому приходилось это фиксировать очень жестко, и поэтому во многих случаях карма именно была такая вот очень жестко прописано, то есть вот судьба была определялась очень четко. Значит, ну вот таким вот образом формировалось первичное кармическое клише. И дальше уже, я потом еще вернусь к этому вопросу, просто, значит, надо понимать, что вот это, то есть первичное кармическое клише, это как бы вот самая основа, база, на которой потом уже формируется весь кармический массив. То есть дальше в процессе воплощения на это первичное кармическое клише наслаивались уже наработанные кармические следствия, которые становились причинами следующих событий в жизни. И постепенно формировался массив скрытой кармы, из которого к каждому следующему воплощению вычленялся, значит, массив зрелой кармы, кармическое клише зрелой кармы. Значит, в результате, значит, опять человек жил, значит, опять нарабатывал карму, массив скрытой кармы пополнялся. Но кармическое, первичное кармическое клише, оно всегда находилось внизу. Всегда как будто лежало в основании всего этого массива. Значит, ну, сразу должна сказать, что первичное кармическое клише это тоже вещь не неизменная. В кармических пространствах, в кармических всех этих делах, в кармическом материале за время существования человечества происходило много всяких процессов, поэтому и там менялось что-то. Хотя, как правило, в основном, если человеческая душа не завершала цикл своих инкарнаций, а продолжала воплощаться, первичное кармическое клише, в общем-то, как бы, ну, сохраняло основные свои как бы, составляющие. То есть, другое дело, что бывали даже ситуации, когда ну, было наслоение первичных кармических клише, то есть человеческая душа могла несколько раз, возвращаться снова для каких-то, для выполнения каких-то новых дел, новых программ. Ну, тут огромное количество вариантов возможно. И, ну, и мы их, конечно, все рассматривать не будем. Мы сейчас рассматриваем ситуацию в самом общем виде. Вот когда я читала курс по метаистории, я там, особенно в последнем курсе, я на это обращала внимание, там рассказывала про особенности воплощения душ разных зон рождения, какие там возникали проблемы с этим. Значит, ну, нам сейчас что нужно иметь в виду? Какие возможные были варианты? Значит, матрицы эго могли создаваться не только индивидуальные, но и групповые. То есть многие сущности, особенно вот это было характерно, скажем, для 5-19 зон, они изначально объединялись для выполнения какого-то общей задачи, общей программы и строили групповую матрицу эго, в тоническом слое, к которой потом могли присоединяться и другие души, идущие в воплощение, ну, по аналогичным задачам или смежным. Значит, и, соответственно, кармическое клише у них строилось тоже как бы вот с учетом вот этих вот, изначально с учетом групповых связей. С того момента, как начали формироваться крупные эгрегоры, прочные эгрегоры, очень многие души с самого начала уже включались. То есть их матрица эго формировалась уже в каком-то эгрегоре, и их первичное кармическое клише попадало в кармическое клише определенного эгрегора. Другое дело, что потом там душа могла мигрировать из эгрегора в эгрегор, там могли быть самые разные связи, тоже много очень вариантов. Но значит, вот, то есть первичное кармическое клише может быть очень жестко встроено, так впечатано в кармическое клише групповое. Значит, надо иметь в виду, поскольку я говорила, что предназначение у разных людей разное и по качеству, и по масштабу, значит, соответственно, матрицы эго строились тоже, некоторые души строили себе матрицы эго крупные, такие развесистые. И потом еще в процессе существования, если, допустим, данная душа воплощалась в течение там, нескольких тысячелетий, то могло идти и пополнение как бы, матрицы эго, то есть как бы могло расширение задачи. И, соответственно, кармическое клише тоже трансформировалось, чтобы как бы, набирая новый кармический материал. были матрицы эго небольшие, ну а вот то, что касается сущности, скажем, 7-17 зон рождения, там ввиду неприятностей, которые произошли с 7-м мастером, у них у большинства вообще матрицу эго они не строили, у них вообще как бы нету, и как бы вроде бы и нету предназначения. Ну, по крайней мере, вот в таком вот понимании. Хотя на самом деле оно есть, но оно совершенно по-другому выглядит, совершенно по-другому оформлено, но они его не ощущают так, как ну, могли бы ощущать другие люди. Вот. Хотя тоже там, возможно, самые разные варианты, там тоже все так неоднозначно. Вот. Значит, ну, предназначение предназначением, но беда-то вся в том, что большинство людей от своего предназначения оторвались полностью. Большинство людей свое предназначение не слышат, знать про него не знают, ну, и, соответственно, видят свое предназначение совершенно в другом, в совершенно других вещах. Поэтому, собственно, очень мало на самом деле людей реально интересуются, в чем смысл их жизни, то есть для чего они, собственно, вот здесь вот. Так что, вот. Значит, но, тем не менее, вот независимо от того, какая матрица эго, крупная, мелкая, масштабная, не очень, или вообще ее практически нету, первичное кармическое клише есть у всех, хотя оно может быть действительно вот частью группового кармического клише и быть там очень, вот, очень небольшой точечкой, в общем массиве, например, эгрегориальной кармы. Вот, но, тем не менее, оно есть, и карма, собственно говоря, у каждого человека и индивидуальная нарабатывается, и групповая. О соотношении групповой и индивидуальной кармы мы с вами будем отдельно говорить. Это очень большая, очень серьезная тема. Вот, значит, ну, вот, значит, то, что касается вот, вот этого вот процесса. Значит, это, да, значит, еще, значит, немножечко о том, как, значит, формируется матрица эго. Значит, особенно это... Проблема серьезно стоит для сущностей верхних зон рождения, то есть для тех, у кого вот, изначальная вот, души, которые родились, скажем, в стабильно-трансцендентном или стихийно-статическом слое, они очень многомерны. Это много, их тела, в которых они, собственно, вот там вот находятся, их тела имеют колоссальное количество размерности, они живут в пространствах нескольких десятков размерностей пространственных и временных. И они, значит, если вот такой сущности нужно работать в плотном, то значит, предназначение, задача, программа общая этого существа, она должна быть определенным образом спроецирована в более плотный материал. То есть должна из общей задачи должна быть выделена какая-то подзадача, причем она может составлять какую-то очень небольшую часть общей задачи этого существа. И естественно, что она локализована по времени, значит, должна быть соотнесена с временами сначала тонического слоя, потом с временами физического плана. И здесь для таких существ, в общем-то, с одной стороны, очень сложно адекватно отобразить свою программу в плотное, и, соответственно, очень сложно получать вот туда обратно, в тонко, очень сложно установить обратную связь. Если когда уже вот человек пошел в воплощение, пошел в физический план, то особенно если задача связана с очень плотными энергиями, где, соответственно, очень серьезные отклонения и очень велики шансы оторваться от матрицы эго, оторваться, утратить понимание своего предназначения, очень многие сущности верхних зон рождения, как бы вот послав часть как бы себя, часть своей программы воплощения, там, собственно говоря, и зависают. И оказываются уже в плену кармы физического плана, оказываются в плену общечеловеческой кармы. И очень трудно бывает вернуться обратно. То есть таким образом на тысячелетия могут зависнуть, могут застрять в воплощениях. И именно они, как правило, нарабатывают самые серьезные отклонения. Я об этом говорю вот почему. Когда, ну, я все время про зоны рождения говорю, так или иначе, и в книжках про это тоже написано. Всех интересует, естественно, кто какой зоны рождения. И значит, тут какой-то всем хочется быть, родиться в какой-нибудь верхней зоне. Всем очень хочется быть там, например, в там второй, 22-й, еще лучше первой зоны рождения. Знаете, вот чем выше зона рождения, тем дальше возвращаться назад туда, тем сложнее разобраться со своими проблемами. И тем, как я уже говорил, тем глубже, тем серьезнее отклонение, в которое человек влипает. Вот. Тем более, что верхняя зона рождения – это не почетное звание какое-то. И на самом деле здесь разница между зонами рождения не, так сказать, в более высоком номере, а разница в качестве. Просто на самом деле зона рождения – это качество души, это качество предназначения. И не более того. И предназначение души восьмой зоны рождения не менее почетно, чем, может быть не менее почетным, чем предназначение души первой зоны рождения. Главное, чтобы предназначение было выполнено. Вот в этом вот самое главное. Ну и, собственно, в этом основная проблема. В этом основная проблема. То, что, собственно, вот пока предназначение не выполнено, человек так и будет вот в кругу воплощения находиться, будет инкарнироваться. Ну, до тех пор, пока как бы вообще есть возможность инкарнироваться. Вот, значит, ну, рассказываю я вам это не только для того, чтобы напомнить обо всем об этом, не для того, чтобы как-то вот вас, знаете, огорчить и в очередной раз призвать к работе с отклонениями, а для того, чтобы, значит, рассказать вам, чтобы было понятно, что происходит сейчас. Потому что процессы, в которых мы сейчас с вами участвуем, я надеюсь, что мы их не только наблюдаем, но и участвуем в них, эти процессы существенно влияют именно вот на эти вот механизмы. Вот если раньше было очень сложно вырваться из вот этой вот из инкарнационного круговорота, очень сложно было со всеми отклонениями разобраться, опять же, до предназначения дотянуться, предназначение выполнить, как-то вот совсем с этим, то сейчас появились принципиально новые возможности, и мы с вами учимся, должны научиться ими пользоваться. Но было бы глупо ими не воспользоваться, хотя, конечно, это нелегко, как всегда, как все, что мы с вами делаем. Ну и жизнь вообще сама по себе нелегка, поэтому вот. Значит, поэтому сейчас прежде всего, значит, происходит трансформация, происходят трансформации первичных кармических клише. Если раньше первичное кармическое клише было практически для самого человека недоступно, то есть, еще раз повторяю, что первичное кармическое клише – это то, что лежит на самом дне. То есть, вот, если мы как-то зрелую карму, кармическое клише зрелой кармы, с помощью астрологии или там каких-то предсказательных способностей, мы еще как-то можем там что-то такое понять про него, то вот массив скрытой кармы, он скрыт от человеческих глаз, а первичное кармическое клише, оно еще и под этим массивом скрытой кармы. То есть вообще, и практически вот, теми способами, которыми мы пытались работать раньше, и работали раньше, до первичного кармического клише добраться было почти что невозможно, очень сложно, и воздействовать на него было никак нельзя. То есть надо было сначала изживать карму или трансформировать карму зрелую, карму скрытую. То есть практически кармическое клише, первичное кармическое клише становилось видно только тогда, когда человек уже приближался где-то к последнему, к одному из последних воплощений. Когда массив скрытой кармы уже был не очень большой, и сквозь него уже как бы первичное кармическое клише просвечивало. Значит, сейчас, что происходит сейчас? Значит, мы с вами получили совершенно изумительное такое средство. Это новый пранический поток. Новый пранический поток идет снизу. То есть именно новый пранический поток как раз и воздействует на то, в первую очередь начинает воздействовать на то, что лежит в самом низу. Поэтому, значит, если первичный пранический поток проникает в кармические системы, в кармические какие-то дела, то в первую очередь трансформация подвергается первичное кармическое клише. Это касается и эгрегориальных кармических клише, и индивидуальных кармических клише. Значит, и под, пока этот процесс только начинается, то есть это еще тут, говорить о реальных последствиях пока еще преждевременно. Видите, как? Да. Процесс пошел. Это примерно вот так. Вот. Да, это, я понимаю, что это салют, это пиротехнику запускает. Вот, значит, и вот здесь начинаются очень интересные процессы, связанные с более общими вещами. Значит, у нашей планеты есть своя карма, и, соответственно, имеются колоссальные массивы непроявленной кармы. Я сейчас не буду об этом подробно рассказывать, это очень сложные вещи. Вот это как бы океан, вот этот океан непроявленной кармы, он, там как бы вот по нему такие ходят волны, и некоторые волны вот из этого океана непроявленной кармы выплескиваются в проявление, соответственно, начинают работать какие-то новые ветви кармы планетарной. Так вот, для того, чтобы вот этот выплеск непроявленной кармы проявился, так сказать, вступил в работу, он должен быть как-то внутри Алис зафиксирован. Должны существовать какие-то механизмы, с помощью которых ну, вот хозяйка кармы, есть у нас такая сущность, этим занимается. Значит, хозяйка кармы, она, у нее есть определенные возможности, есть определенная группа, достаточно большая сущности, которые занимаются обслуживанием всех кармических этих вот дел, служители кармы. Значит, и определенным образом вот этот вот выброс, выплеск определенным образом фиксируется. Ну, в разные времена это происходило по-разному, фиксация, но чаще всего это фиксируется какими-то достаточно жесткими способами, то есть опять, то есть формируется кармическое клише. Мы сейчас опять же не будем вдаваться в подробности, мы, может быть, потом, если у нас останется время в нашем курсе, я расскажу подробнее о материале, из которого это все сделано. Значит, ну, просто вот имеем в виду, что вот это фиксируется достаточно жестко. И к тому моменту, значит, уже существуют кармические клише, значит, старые, сформированные раньше. Значит, формируются новые кармические клише, как бы снизу, под ними. Это все начинает между собой как-то соотноситься. Конфликтно, бесконфликтно, правильно, неправильно, по-разному, законно, незаконно, по-разному. Это очень сложные процессы. Значит, ну, то есть идет как бы обновление, идет, то есть поступает новая карма планетарная. Соответственно, в планетарном сознании разворачиваются новые идеи, как выполнять свое предназначение. То есть вот этот процесс ведет постоянно. Так вот, жесткая фиксация кармических сценариев, она, конечно, создает очень серьезные препятствия, то есть она задает какие-то достаточно жесткие линии исполнения кармы. Так вот, что делает сейчас пранический поток? В настоящий момент Алис получает новую порцию планетарной кармы. Вот, этот процесс непрерывный, но вот в данный момент как раз вот поступает новая порция планетарной кармы, и пранический поток позволяет те как бы места, где вот эта новая порция принимается, этот новый праничный поток позволяет организовать там все уже по-другому. То есть фиксировать это, проявлять это в другом материале, фиксировать это на других носителях. То есть не будет такой жесткости, соответственно, в реализации этих кармических сценариев, когда это все пойдет уже в проявление, непосредственно будет выполняться. Вот. То есть появляется реальная возможность многовариантности реализации кармических сценариев. Значит, ну, первоначально это касается кармы планетарной, то есть самых глубоких слоев кармических, но дальше идут, значит, кармические слои, кармические клише более частные. И эта трансформация затрагивает и эти слои постепенно. Ну и, естественно, рано или поздно этот процесс начинает затрагивать и индивидуальные кармические клише, где-то как часть групповых кармических клише, а те индивидуумы, которые имеют собственные кармические клише, достаточно глубокие, и с включениями непосредственно в планетарные кармические клише, там процессы трансформации индивидуальной кармы могут начаться уже сейчас, еще раньше, чем в общем масштабе. То есть меняется весь кармический массив, и индивидуальный, и групповой, и меняется не только его состав, но и меняется вся его структура, ну и, соответственно, опять же, карма начинает реализовываться по-другому. Значит, это то, что касается кармы, это то, что лежит внизу. Значит, что происходит сверху? Значит, пранический поток идет снизу, но ему как бы вот навстречу, симметрично идет сверху поток, то есть как бы вот определенные составляющие, идущие сверху. И, ну, здесь это мы можем, как раз в терминах предназначения, мы это и можем как-то вот попробовать почувствовать, потому что предназначение создает очень такое мощное силовое поле, и под воздействием этого силового поля начинает трансформироваться матрица эго, и теперь уже в ней не жестко фиксировано вот то предназначение, которое было там 3000 лет тому назад, а теперь туда, значит, как бы вот, ну, в это место, скажем так, начинает транслироваться предназначение реальное. Потому что, еще раз, значит, повторюсь, что вот матрица эго у многих вот была, то есть матрица эго фиксировала определенный фрагмент предназначения в определенное время. То есть у многих людей матрица эго сформировалась, скажем, 3000 лет тому назад. Соответственно, за прошедшее время, ну, там, или даже 1000 лет, история человечества продвинулась очень далеко, все очень сильно изменилось, и как бы жить с тем же самым предназначением, ну, как-то уже смысла не имеет. Конечно, трансформации определенные происходили, это процесс очень динамичный, но вот такие жесткие структуры, они у многих сохранились в течение, ну, просто нескольких тысячелетий, там даже там, 5, 6, 10 тысяч лет. Вот. Так вот, значит, в силовом поле предназначения и под воздействием нового пранического потока матрица эго трансформируется, и как бы совершенно уже по-другому это все выглядит, совершенно по-другому человек это может ощущать и осознавать. Вот осознание – это очень важная вещь. Я все время повторяю, что с сознанием как таковым у нас дело обстоит очень неважно. Так вот, на, опять же, новом праническом потоке, встречный поток, идущий сверху, он несет в себе очень сильный поток сознания, элементов сознания. Поэтому наше человеческое сознание будет тоже очень сильно трансформироваться. И благодаря этому человек получит возможность осознавать свое предназначение. Вот это очень важный момент, вот осознавать, а не просто его узнать. Вот когда ко мне люди приходят на консультацию, очень часто задают вопрос о предназначении. Задают вопрос о задаче, о предназначении, ну, по-разному формулирую, но спрашиваю. Ну, и, в общем, я по мере возможности, как, ну, насколько это вот слышно, насколько это понятно, я как-то это говорю, иногда говорю, иногда не говорю, если это видно, я говорю, не видно, не говорю. Значит, но, ну, и человек как бы это запоминает, но, как правило, не осознает. Не осознает, то есть вот знает, но не осознает. Вот те, как, вот, с кем вот у нас такие вот разговоры были, вот вы просто подумайте сами потом, вот, насколько вы именно осознаете, что это такое, а не просто вот какая-то формулировка у вас в голове есть. Потому что чаще всего, я даже, знаете, вот я даже, может быть, сейчас вообще откажусь от этой практики, может быть, сейчас вообще даже и... Не буду это говорить, потому что просто человек создает себе такую очень плотную мыслеформу, и как бы вот, и вот у меня такое высшее предназначение, начинает очень этим предназначением своим гордиться, совершенно не осознавая, что это такое, что, к чему это обязывает, совершенно никак не соотнося свое состояние текущее с этим вот высоким предназначением. То есть так что тут вот это такое вот очень место серьезное. Так вот, включение сознания, кому повезет, оно позволит именно осознавать предназначение. Именно находиться в этом силовом поле. Ну и, соответственно, тогда уже все процессы существенно будут ускоряться. То есть у человека появляется вектор устремления, совершенно уже другой. вот мы с вами очень много говорим о проблемах воли, о проблемах цели, о проблемах волевого устремления именно в духовной работе. Так вот, только осознавание своего предназначения может дать правильное направление вектору воли. Вот, направление именно к реализации предназначения. Причем не теоретически так, вот я хочу выполнять свое предназначение. Это вектор воли, это вещь совершенно конкретная. И предназначение тоже вещь совершенно конкретная. Ну, другое дело, что вот она неоднозначно, может быть, ее трудно сформулировать вот в каких-то обычных человеческих терминах, так как мы привыкли думать. Но, тем не менее, это вот реально существующая вещь. Ну и в результате взаимодействия трансформированной кармы и матрицы эго, роль которой уже выполняет предназначение, это дает принципиально новые возможности для дальнейшей эволюции. И для завершения инкарнационного цикла уже это совершенно по-другому можно делать. Ну и вообще для работы, у кого программы связаны с плотными слоями. Вот. Так что вот. Поэтому, значит, ну вот я так на каждой лекции я так ненавязчиво рекламирую новый пранический поток. Сегодня у нас с вами будет четвертая зона. Медитация будет на четвертую зону. Значит, с новым праническим потоком, естественно. И я призываю вас попытаться попробовать почувствовать вот это силовое поле предназначения. Я никаких не даю точных определений, там, где оно, как его искать. Вот. Это именно вот каждый должен интуитивно сам это постараться найти. Ну, получится, не получится. Но, по крайней мере, вот поставить перед собой такую внутреннюю задачу. Вот. Почему четвертая зона? Почему этот весь материал у нас идет на четвертой зоне? Значит, четвертая зона, если вы помните, она у нас называется «вынашивание». Значит, в данном случае это процесс вынашивания самого себя нового, пока еще именно вынашивание, до рождения себя нового еще у многих дел еще не скоро дойдет, хотя некоторые уже близки к тому. Ну и кроме того, поскольку трансформации происходят очень серьезные, трансформируются кармические клише, трансформируются, соответственно, начинается трансформация тел тонких и физического, и верхних тел, поскольку в кармическом клише матрица формирования тел, как вы помните, ей, трансформируется кармическое клише, трансформируется матрица формирования тел, трансформируются сами тела. Для всего этого нужен определенный материал. В наших телах тонких и физическом очень много материала неправильного, незаконного, незаконного в том смысле, что он уже не нужен на данный момент. Мы сейчас с вами будем отдельно говорить о материале, в частности, о фантомном материале. Присутствие в наших тонких телах фантомного материала было абсолютно правильно и законно на определенный период, когда нужно было человечество таким вот образом построить, потому что у человечества определенное предназначение было, это не случайная вещь. На данный момент это уже от этого, с этим надо потихонечку расставаться, надо сбрасывать материал старый. Но, естественно, поскольку еще мы в физическом теле продолжаем существовать, и наши тонкие тела должны быть, соответственно, настроены, должна происходить замена материала. Так вот, через четвертую зону мы можем набирать вот этот самый материал для трансформации, для себя нового. Вот. Ну и во время медитации значит, этот процесс у нас будет происходить, я, ну, покажу, попробуйте, ну, кто-то почувствует, кто-то, ну, просто пусть поверит мне на слово, что это происходит. Ну, кто-то дотянется, кто-то не дотянется. Но, по крайней мере, скажем, то есть трансформационный процесс будет сопровождаться вот добычей нового материала и, соответственно, встраивание его в эти вот изменяемые системы и структуры. Вот. Вот такая у нас сегодня с вами замечательная будет программа действий. Так, ну, готовимся к медитации. Ну, помимо всего прочего, это все напрямую касается пятого тела, формирования пятого тела. Но о пятом теле разговор будет на следующем занятии, когда у нас будет пятая зона. Да, кстати, пока я не забыла, значит, в следующий вторник, там у нас второе число, естественно, мы не занимаемся, вот у нас каникулы праздничные, потому что следующее занятие у нас будет 9 числа. Ну, я думаю, что все знают, мы всегда так делаем, мы пропускаем каникулы устраиваем. Так, ну, начинаем. Значит, четвертая зона. Единица, Эрео, Лоу, Ауло, Хева, Геа. Вот на единице, вот сейчас можете, ну, кто видит, можете посмотреть, как у вас устроена матрица эго вот на данный момент, вот до трансформации. Ну, правда, некоторые трансформации уже начались, но у большинства они как-то еще так вот. Вот. Сейчас пока вот мы еще идем сверху вниз, то, как мы смотрим старое состояние, какое вот оно есть на данный момент. Единица. Да, матрица эго, конечно, некачественная уже давно. Так, ну ладно, двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, лоу, ауло, хева, геа. Шестерка. Эрео, лоу, ауло, хева, геа. Семерка. Эрео, лоу, ауло, хева, геа. Ну вот сразу могу вам сказать по результатам, вот как мы сейчас прошли. Четвертая зона у большинства в очень плохом состоянии. То есть, по-видимому, ну, естественно, что большинство медитирует, ну, только когда какие-то проблемы возникают, и по тем зонам, ну, кто вообще медитирует дома, и медитирует по тем зонам, где, ну, вот где, с которыми проблемы связаны. Вот. По четвертой зоне как-то большинство проблем у себя не видит. Или не хочет, ну не хочет видеть, просто не смотрит в эту сторону. Поэтому четвертая зона у большинства просто, ну, буквально вот конь не валялся. Вот за редкими исключениями, четвертая зона очень плохая. То есть, на самом деле, вы просто не умеете, то есть, когда вы, допустим, даже что-то делаете, там, например, какое-то затеваете дело, там, или какое-то продумываете, какую-то мысль, что-то такое хотите реализовать, просто вот вынашивание идеи, вынашивание ситуации, ну и вынашивание самого себя, вынашивание собственных трансформаций, вы просто не берете в голову. Это все идет кое-как. Ну, я уж не говорю, что вынашивание ребенка в процессе беременности вообще очень мало кто из женщин так это делает вдумчиво и еще меньше делает это грамотно. Но это уже другой вопрос. В общем, имейте в виду, что четвертая зона у большинства очень плохая, а это одна из важнейших. Вот в нашей теперешней работе эта зона одна из важнейших, потому что пока у вас серьезная, до вас дойдет, чтобы кто-то отклонение, она просто вообще мутная, она вообще не проходняк, там даже непонятно там, что там. Знаете, просто трансформация тонких тел ваших и, соответственно, изменение там, судьбы, изменение ситуации, изменение как-то, они просто не будут происходить. То есть с четвертой зоной надо работать серьезнейшим образом. Серьезнейшим образом. Так, ну ладно, все-таки попробую провести пранический поток. Так, ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оу. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Ум, Крон Унит Церс. Колени. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь О, Крон Унит Церс. Бедра. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оу. Крон Унит Церс. Шестерка. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Геа. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох кинь ом крон унит церств. Эрео лоу ао хева геа. Вот, собственно, шестерка, вот это творческая чакра, еще раз повторю, когда она включается в творческом режиме, то она начинает вот из этого нового материала, который я вам обещала в четвертой зоне, посредством нового пранического потока, она начинает вырабатывать новый материал, с помощью которого оформляется кармический сценарий, с помощью которого формируются информационные структуры, которые этот кармический фрагмент кармического сценария сопровождают, и, соответственно, материал для наших тонких тел. Значит, бесполезно пытаться получить этот новый материал, не проводя пранический поток. Я просто вижу, что некоторые пранического потока опасаются, то есть изменений не хотят, ну, сознательно или подсознательно. Но материала нового хотят. И пытаются его достать. Значит, ну, даже и пытаться не надо, потому что это не получится. Пытаться позаимствовать его у окружающих, у соседей, тоже не получится. Ну, так оно устроено, что здесь методами 11-й зоны здесь ничего не сделаешь. Поэтому это бесполезно даже пытаться. Так, шестерка. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь. Ол крон унит церс. Эрео лоо ао хева геа. Пятерка. Ну вот в праническом потоке очень хорошо видно, что у многих воля, ну, то есть то, что воля у всех неправильная, это понятно, но тут как бы разные варианты. У кого-то воля такая, как на шарнирах, такая вот жесткая, у кого-то вообще она как бы ее вообще и нет, она такая вся расплывчатая. Вот. Но вот естественно, что такой волей ощутить предназначение невозможно. Вот так устроенная пятерка, она. Голос, зов предназначения, силовое поле предназначения не ощущает. Либо она слишком для этого жесткая, а вот это силовое поле, оно тонкое, оно сильное, но тонкое. Вот, либо просто нечем, если воля вялая, то просто нечем это чувствовать. Вот. Значит, ну вот там, где пранический поток вызывает трансформацию волевой чакры, вот там начинает ощущаться предназначение, вот это силовое поле начинает ощущаться, и вот тогда вектор воли, вот как стрелка компаса, на самом деле здесь вот такой вот механизм, она как стрелка компаса, она будет ориентироваться вот в этом силовом, как в магнитном поле, вот она в силовом поле будет, вот у некоторых это вот сейчас, да, у некоторых получается, вот. Очень важно трансформировать волю, потому что как только вот заработает одновременно и сверху предназначение, и снизу пранический поток, то сразу же весь процесс пойдет и быстрее, и гармоничнее, с меньшими, так сказать, издержками. Ну, кстати говоря, имейте в виду, что пранический поток тоже как бы волевым усилием тоже не подтянуть. То есть это вот его не схватишь. Вот. Если жесткая воля, то есть единственное, что вот можно просто чакру, впустить его в чакру, вот, пранический поток. Потому что я смотрю, как кто как пытается делать. Угу. Так, хорошо. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ол, Крон Унит Церс, Эрео Ло Ао, Хева Геа. Вы знаете, четверка как-то вот именно на этой зоне видно, насколько то есть четверка вообще хуже всего. То есть настолько все привыкли, что четверка работает только в режиме эмоций, только в режиме чувств, что практически как бы даже и непонятно, как она может работать по-другому. Даже и не предполагается, что возможно что-то другое. Да, ну ладно, мы это потом еще будем смотреть через 18-ю зону, но в общем, то есть четверка вообще практически никакая. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Ло Ау, Хева Геа. Тройка. Что тут можно сказать? Сами понимаете, что в жизни мы делаем все, что угодно, кроме выполнения своего предназначения. Очень много чего умеем, очень много чего делаем, совершенно не соотнося это никак, даже не беря в голову, что должно как-то соотноситься. Да, ну ладно, двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Эрео Ло Ау, Хева Геа. Двойка. Ну вот на двойке как раз мысли формы предназначения и есть. То есть те, кто вообще о предназначении думает, по крайней мере, ну, я думаю, что присутствующие здесь все так или иначе думают об этом, иначе вы сюда бы не пришли. Значит, вот, но очень жестко как какие-то мысли, то есть либо вообще человек как бы не знает, вот он и ищет, и даже не знает, где искать, либо какие-то есть жесткие представления о своем предназначении или о том, где его искать, как его искать, какое оно может, скорее даже, какое оно может быть. То есть вот у некоторых как бы есть вот набор, особенно кто начитался эзотерических книжек, вот есть какой-то набор предназначений, в каких-то группах занимался еще или как-то сам формулировал для себя. Вот набор предназначений, да, вот жестко сформулированных. Да. Причем, как правило, достаточно абстрактные. То есть, да. Но единица. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кень Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Геа. Значение-то оно вот у каждого сейчас сформировалось, это силовое поле, оно вот и над нами оно тут стоит, и над каждым из нас стоит, но нету органов, чем это воспринять. Привыкли только, ну, большинство, я не во всех говорю, но большинство привыкли воспринимать только грубые мыслеформы, плотные мыслеформы. А здесь, конечно, нужны совершенно другие органы восприятия. Ну, интуитивно кто-то улавливает, если интуиция развита хорошо. Да. Да, но опять же мы к этой теме восприятия вернемся. У нас, по-видимому, будет 15-я зона, мы будем конкретно это смотреть. В общем, пока, значит, вот имейте в виду, что есть у вас предназначение, карма ваша трансформируется, надо только научиться этим правильно пользоваться. Вот на сегодня все.